Когда мы говорим о нашей вере, о нашем христианстве, наше христианство в огромной степени связано с тем, как мы относимся к Иисусу Христу. А точнее, что мы думаем о Нем? Кем мы Его представляем? Кто Он для нас? Вот тот вопрос, который Иисус когда-то задавал своим ученикам, что вы думаете обо мне, что люди думают обо мне, и конкретно Он обращается к ним, а что вы думаете обо мне, это не просто вопрос, исходящий из любознательности, это не просто вопрос из интеллектуальной сферы. Человек знает одно или не знает, он имеет более точную или менее точную информацию о тех или иных сферах. Дело в том, что знание Иисуса Христа или незнание Его, соответственно, в огромнейшей степени определяет то, кто мы есть, определяет качество нашей жизни и, самое главное, определяет нашу вечную судьбу. Наша проблема заключается в том, что мы, будучи верующими людьми, большинство людей, присутствующих здесь, относят себя именно к такой категории, мы, будучи верующими людьми, мы очень часто думаем, что мы знаем об Иисусе Христе, мы в нашей системе ценностей ставим Его достаточно высоко, опять-таки мы думаем так, о том, что это так, но на практике реально место Иисуса Христа занимают самые разные вещи, люди, обстоятельства, явления какие-то, желания, мечты, стремления, цели. И поэтому каждый раз, когда мы приходим на богослужение, перед нами стоит одна из самых главных задач. Перед каждым человеком, который присутствует на богослужении, одна из главных задач – сфокусировать наше внимание на Христе, посмотреть на Него. Это не просто религиозная церемония. Это не просто обстоятельства, которые принято делать в церкви. Это что-то, что чрезвычайно важно для каждого из нас. Как я уже сказал, мы, верующие люди, очень часто внимание свое привлекаем к чему-то другому. Ну, например, даже вот здесь, во время богослужения, мы привлекаем внимание к хорошему исполнению или не очень хорошему иногда. Наше внимание, оно привлечено к людям вокруг, к температуре воздуха, к освещению и так далее. Самые разные явления, которые конкурируют с нашим вниманием или конкурируют со Христом, так скажем, борясь за наше внимание. Когда мы говорим о смысле вообще того, что происходит на богослужении, вот, наша задача заключается в том, чтобы мы могли снова и снова фокусировать свой взор на Иисусе Христе. И, опять-таки, это не просто церемония. Иисус – источник нашей жизни. Именно об этом и пойдет речь в нашей сегодняшней проповеди. Исследуя очередной текст из Евангелия Иоанна, 3 глава, мы будем говорить о последних стихах этой главы. Мы приходим к истории, которая снова возвращает нас к свидетельству об Иисусе Христе, которое было сказано Иоанном Крестителем. Мы уже несколько раз отмечали, что Иоанн Креститель – выдающаяся личность вообще в истории. Незаслуженно забытая. Очень мало, сравнительно мало говорят о нем, сравнительно мало вспоминают, но Священное Писание представляет нам этот портрет чрезвычайно ярко, и оно представляет совершенно обоснованно это. Дело в том, что Иоанн Креститель, он был самым большим пророком, самым сильным пророком, когда-либо существовавшим. Он был человеком, специально приготовленным для особой миссии, для того, чтобы показать нам Иисуса Христа, для того, чтобы сегодня мы могли точно знать, что Иисус Христос является действительно божественным Мессией. И евангелисты, включая евангелиста Иоанна, они достаточно много уделяют внимания этому пророку. Если мы посмотрим на то, что мы уже читали об Иоанне Крестителе и о его свидетельстве о Мессии, мы можем отметить несколько важных элементов. Помните Иоанна 1:15, то есть в 1 главе 15 стихом Иоанн говорит: «Идущий за мною выше меня, потому что был прежде меня». Это самое первое свидетельство от Иоанна Крестителя. Заметьте, евангелист Иоанн хочет помочь нам увидеть Иисус – выдающаяся личность. Иисус – особый человек. Иисус – Божий Мессия, который пришел для того, чтобы нас спасти. И для того, чтобы объяснить это нам, Он использует самые разные доказательства, свидетельства, которые помогают нам сосредоточить наш взор и понять, что Христос действительно нужен нам, нам лично нужен. И вот Иоанн Креститель – один из таких инструментов, который помогает пролить свет на Мессию. Первое, что он говорит, когда все внимание приковано к Иоанну, он говорит: подождите, подождите, идущий за мною, он выше меня, потому что был прежде меня, хотя он идет после, и он родился после Иоанна Крестителя. Но Иоанн точно знает, что он был прежде него, потому что он знает вечную природу Иисуса Христа. 27 стих этой же первой главы, он говорит: «Я недостоин развязать ремень у обуви его». Опять он сравнивает себя и ставит Иисуса намного выше. Он говорит: «Я его слуга и даже недостоин быть его слугой». 29 стих, еще одно мощное свидетельство: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». То есть он делает еще один шаг, и он конкретно говорит: «Иисус решит проблему нашего греха». С 32 и 33 стихи он более подробно объясняет. Он говорит: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. А тот, кто послал меня крестить в воде», он имеет в виду Бог, который вы послал этого пророка, «пославший меня крестить в воде, сказал: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». То есть, заметьте, Иоанн Креститель объясняет нам. Он говорит: «Я не знал его. Я не знал, кого я буду представлять. Но когда я пошел, когда Бог послал меня для того, чтобы я проповедовал крещение и покаяние, я в этот момент или в это время Он мне сказал: я покажу тебе моего Мессию. И я видел голубя, который сходил с неба и пребывал». 34 стих. «И я видел и засвидетельствовал», Он говорит, «сей есть Сын Божий». Заметьте, это прямое, конкретное свидетельство Иоанна Крестителя, опять-таки самого великого пророка, прямое свидетельство об Иисусе Христе. Он есть Сын Божий. Это первая глава. Затем Иоанн, евангелист Иоанн, возвращается к этой теме в третьей главе. Вы помните, первая часть третьей главы посвящена беседе с Никодимом, Иисус беседует с Никодимом, и вот последняя часть, вторая часть этой главы снова возвращает нас к этому великому пророку, и в данном случае история, которая рассказана здесь, она связана с возрастающим влиянием Иисуса Христа и уменьшающимся влиянием Иоанна Крестителя, и ученики Иоанна Крестителя задают ему вопрос: почему так происходит? Вот Иоанн отвечает, если я перефразирую, 3 глава 29 стих, Иоанн говорит: «Успех Иисуса Христа – источник моей радости». Если вы помните, он сравнивает и говорит о том, имеющий невесту есть жених, а друг жениха радуется о успехе жениха, и он сравнивает себя с другом жениха и говорит: я рад тому, что Иисус, что Мессия, он выходит на этот высочайший уровень своего влияния. В 30 стихе он делает еще одно утверждение: «Ему должно расти, а мне умоляться». Заметьте, два последних высказывания, они связаны с личным отношением Иоанна Крестителя ко Христу. И вот для того, чтобы помочь нам, помочь тогда ученикам, а теперь нам понять основание такого отношения, чтобы помочь нам понять, что речь идет не просто о субъективных преференциях Иоанна Крестителя, ну просто вот Иисус, ему ну как-то легло на сердце то, что Иисус делает. Для того, чтобы понять, что есть объективное основание, и для того, чтобы понять и объяснить нам, что такое отношение должно быть у всех людей, включая нас с вами, Иоанн приводит несколько аргументов. И об этих аргументах мы сегодня поговорим. Иоанн Креститель предлагает нам несколько мощнейших, очень важных аргументов, которые, дорогие мои, они должны определить наше отношение к Иисусу Христу. Давайте прочитаем с 31 по 36 стихи 3 главы Евангелия Иоанна. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог духа. Отец любит сына и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это заключительные слова, сказанные Иоанном Крестителем, записанные в Евангелии Иоанна, и они обладают колоссальной важностью. Вообще уровень того, что говорит здесь Иоанн Креститель, он где-то на высочайшей планке теологической сущности или важности теологической. И мы посмотрим на эти слова, мы посмотрим на эти аргументы, прежде всего посмотрим на то, как он представляет Иисуса Христа как превосходного, как того, кто превосходит все остальное или всех остальных. Посмотрим на превосходство Сына. И потом посмотрим на то, что это практически означает для нас с вами. Что это означало для Его учеников тогда, и что означает для нас с вами сегодня. Итак, превосходство Сына. Как мы уже говорили в прошлый раз, ученики Иоанна Крестителя пришли к нему в некоем смущении, потому что они так многим пожертвовали, последовав за Иоанном, и они связывали с его служением свой успех, свое будущее, свою жизнь. И вдруг они сталкиваются с таким явлением, когда видят, что тот, кто начал свое служение благодаря тому, что он был представлен Иоанном, вдруг приобретает больше влияния, и все о нем говорят, и он действительно является звездой, которая взошла и горит очень ярко, и затмевает собой их любимого учителя. Они пришли вот в таком смущении, с некой скорбью в сердце, они задают Иоанну этот вопрос, и вот Иоанн отвечает. Он отвечает, и в этом ответе он представляет несколько аргументов, в которых он говорит, это совершенно нормально. Это правильно, более того, это должно касаться каждого из вас. Он представляет здесь четыре грани личности Христа, которые очень важны для нас сегодня, и, как я уже сказал, это практическая христология. То есть, если мы хотим понимать Иисуса Христа больше, хотим научиться ценить Его лучше, нам нужно сфокусировать наше внимание. Прежде всего, он говорит о наивысшем статусе, который имеет Христос. Наше происхождение играет определенную роль. Согласитесь, все люди, в каком-то смысле равны между собой. Но только в каком-то смысле. Посмотрите, когда рождается младенец в королевской семье, об этом почему-то не только вся Англия гудит, но и весь мир. Фотографируют его. Заметьте, в этот день родились десятки тысяч младенцев по всему миру. Их, конечно, фотографируют. Кстати, если есть фотоаппарат, во многих местах и нет фотоаппаратов, чтобы сфотографировать. Может быть, мама с папой сфотографирует, может быть, кто-то еще сфотографирует. А здесь все телекомпании мира. Почему? Но это есть причина, вполне логичная причина. Этот человечек, малюсенький человечек, который только родился, он может стать королем Англии. Поэтому к нему внимание. Другие не могут стать, потому что тебе нужно произойти из королевского рода для этого. Разные другие факторы, которые связывают нашу жизнь или играют определенную роль, говоря о нашем происхождении. Помните, апостол Павел говорил о себе, «Я еврей от евреев». Это определенный фактор. Кстати, сегодня тоже очень многие на еврействе помешаны. Иоанн Креститель говорил, вернее, апостол Павел говорил тогда, я еврей от еврея. То есть он был евреем, настоящим евреем. Но что он сказал после этого? Он говорит, я почел это тщетою. Сегодня начинают копаться там в своем родословии для того, чтобы найти какую-то прабабушку, у которой был прадедушка Самуил. То есть для людей важно происхождение, это какой-то им статус дает дополнительный, и апостолу давал статус. Да, быть евреем в то время, это означало принадлежать к народу Божьему, это означало иметь доступ к храму, это означало иметь доступ к обетованиям, которые были. Помните, апостол писал об этом очень много. То есть происхождение играет роль, определенную роль это играет. Когда Иоанн говорит об Иисусе, он тоже фокусируется прежде всего на происхождении. И он отмечает очень интересную грань. 31 стих, посмотрите. «Происходящий свыше и есть выше всех». Друзья, наше отношение ко Христу начинается с сути того, что мы думаем о Рождестве. Конечно, мы даже в Рождество привыкли фокусировать свой взор на, или внимание на музыке, на украшениях, на этой атмосфере рождественской и так далее. Но суть вообще Иисуса Христа, Его статуса, неразрывно связана с одним очень важным фактом. Иисус – это Личность, пришедшая с небес. И этим Он отличается от всех людей, когда-либо живших на земле. Иоанн говорит, более того, он говорит, приходящий свыше и есть выше всех. Он по статусу, по своей природе превосходит, абсолютно превосходит всех остальных живущих на земле. Себя Иоанн называет здесь приходящий от земли. Заметьте, речь идет об этом сравнении. Ученики пришли и говорят, посмотри, он набирает больше учеников, к нему все уже идут. И он отвечает, и он говорит, подождите, Кулов, подождите немножечко, посмотрите, кто он, посмотрите, кто я. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной. Этот самый высокий пророк, Иоанн Креститель, объясняет себе, что он принадлежит человеческому роду. Друзья, есть очень много разных людей. Есть короли, как мы уже упоминали, из королевского рода. Кто-то прославился тем, что он очень сильный. Кто-то известен своими особыми способностями, талантами, художники, музыканты какие-то. Кто-то известен завоеваниями, которые удалось совершить, военачальники, кто-то специалист или сделал революции в экономике и так далее. То есть самые разные выдающиеся люди, но все они, включая самых великих людей, самого великого пророка Иоанна Крестителя, все они от земли есть. И только Иисус пришел с небес. Иоанн объясняет это. Все они произошли от Адама. И все они, дорогие друзья, все они несут в себе язву греха, включая пророков, включая священников, у которых были особые отношения с Богом. Друзья, все люди, все мы поражены гордыней, похотью, эгоизмом, лживостью, с которыми мы обречены на постоянную борьбу, пока мы живем здесь на земле. Римлянам 3 глава 4 стих. Написано, Бог верен, а всякий человек лжив. Всякий человек, кроме одного. Кроме Иисуса Христа, пришедшего с небес. Вот почему он подчеркивает Иоанн в 31 стихе и говорит, приходящий с небес есть выше всех. Когда Иоанн говорит здесь, употребляя вот эти две фразы, приходящий с небес и приходящий свыше, речь не идет о пространственном измерении. То есть речь не идет о том, что вот мы сейчас здесь, а есть вот космос, который выше нас. Или есть атмосфера, которая выше нас. Речь идет о другом измерении. Небеса и свыше в данном случае это мир, совершенно иного измерения. Это бесконечно превосходящий наш земной мир. Это мир духов, это мир Божий, это мир, где Бог присутствует, это мир Его измерения. И когда Иоанн Креститель говорит, приходящий свыше или приходящий с небес, он говорит, вот здесь в Иисусе произошло удивительнейшее чудо. Из того мира, из другого измерения, из мира Божьего кто-то пришел в наш мир. Друзья, какая глупость была, когда люди запустили человека в космос, он оторвался, не знаю, на 300 километров, по-моему, от Земли, я не знаю точно, сколько была орбита этого первого космического корабля, который летал, и он прилетел оттуда, и потом говорит, Бога не видел там. Ну, это абсурд. Ну, во-первых, он не так далеко и пролетел, Вселенная, понимаете, триллионы световых лет. Вот. Даже если бы пространственно измерять, то нужно еще полетать по закоулкам Вселенной для того, чтобы точно сказать. Но проблема-то вся заключается в другом, что это совершенно иное измерение. Вот Иоанн Креститель обращается к своим ученикам, обращаясь к нам, он говорит, Иисус – это уникальнейшая личность, потому что из другого измерения пришел к нам человек. Поэтому он выше всех. Поэтому он показывает своим ученикам, он говорит, это нормально, что его влияние возрастает. Писание сообщает, что Иисус был зачат без участия мужчины посредством особого, уникальнейшего процесса, который был осуществлен непосредственно Духом Святым. Об этом свидетельствовал ангел, сообщая Марии о том, что она должна стать матерью Мессии. Посмотрите, Луки 1:34. Мария же сказала ангелу, как это будет, когда я мужа не знаю. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, и потому рождаемое святое наречется Сыном Божьим. То есть вот эта вот особая точка, когда пересечение, когда другое измерение, божественное измерение соединяется с человеческим, с земным измерением. Об этом же было сказано Иосифу, когда ангел сообщал ему, что у Марии родится особенный ребенок. Евангелие Матфея, 1 глава, 20 стих написано, «Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». То есть это совершенно иное измерение, это другой тип, качественно новый тип человека, который мы видим в Иисусе Христе. Иоанн Креститель знал об этом. Мы не знаем точно, неизвестно откуда, как это было открыто Иоанну, но точно понятно, что Иоанн, будучи пророком, обладает этой информацией, поэтому он направляет сознание людей, своих учеников. Иисус – особый человек по своей природе и по своему статусу, несравненно превышающий всех остальных людей. Он человек, пришедший с неба. Поэтому он говорит, это нормально, что за ним следуют все. Но это не все, это первое. Второе. Кроме превосходство сына в наивысшем статусе, его превосходство еще связано с авторитетным свидетельством, которым он обладает. Мы не знаем точно, сколько Иоанн знал о самом плане, я имею в виду Иоанн Креститель, о том, что должен делать Мессия. Он был уверен в том, что Иисус – это тот, на кого указал ему Бог, чтобы он показал его и представил. Он был в этом уверен. Но, скорее всего, как и все пророки Ветхого Завета, Иоанну Крестителю не была известна сама процедура, как же этот Мессия будет действовать. Мы точно знаем, что все пророки Ветхого Завета ожидали, что когда Мессия придет, он восстановит царство Израиля. Скорее всего, Иоанн Креститель включительно, он тоже представлял, что Иисус начнет конкретные действия, изменяющие геополитическое положение Израиля в мире. И по этой причине, возможно, если вы помните, проходит какое-то время, Иоанн уже в темнице, уже он знает, что его дни там сочтены, и он не видит еще восстановления царства Израилю, и поэтому он посылает своих учеников ко Христу спросить, а ты ли тот? Он не сомневался в том, что Иисус правильный человек, на которого ему указал Бог. Но он думал, возможно, что там будет череда каких-то действий, потому что он не видел пока изменяющегося положения Израиля. Но одно явление, в котором Иоанн был абсолютно уверен. Иоанн был абсолютно уверен, что тот, кто идет за ним, он обладает абсолютным откровением от Бога, которое он пришел открыть нам, людям. Посмотрите 32 стих. «И что он видел и слышал, о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельство. Принявший его свидетельство этим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого Бог послал, или послал Бог, говорит слова Божии». Заметьте аргумент Иоанна Крестителя. Он говорит, что вот там, в потустороннем мире, не в космосе, а в мире другого измерения, в мире Божьем, никто из людей не был. А точнее, оттуда никто сюда не приходил. И по этой причине он говорит, Иисус – это та личность, которая пришла с небес, пришла из Божьего мира. И он пришел сюда не просто для того, чтобы показать, какой он красивый или какой он хороший, а он пришел сюда, первое, для того, чтобы открыть нам, что же вот там думают о реальности того, что происходит на земле. Это очень важный фактор. Дело в том, что мы не обладаем точной информацией практически ни о чем. Мы точно до конца не знаем очень многие явления, даже те, которыми мы научились пользоваться. Много-много лет тому назад я когда-то учился в техникуме, и я изучал электротехнику. Один из предметов у нас был по теории электричества, что это такое. Так вот, несмотря на то, что все вы пользуетесь электричеством, несмотря на это, до сих пор люди не знают, что это такое. Электричеству даже дали определение. Электрический ток – это направленное движение электрически заряженных частиц. Проблема только в том, что никто этих частиц никогда не видел. Это общее символическое название. Опять-таки, мы говорим о том, чем мы пользуемся все время. Я уже не говорю о каких-то тайнах космоса, о тайнах атомов, о тайнах самых разных явлений, которых очень много на Земле. Я уже не говорю о том, что вот вы регулярно смотрите, слушаете, читаете новости какие-то, но вы точно не знаете, а так ли это. Почему? Потому что, ну, это вам рассказали средства массовой информации. Средства массовой информации кем-то проплачивается. А это значит, они немножечко поворачивают информацию, представляя в таком свете, каком им выгодно. Но даже если бы был человек, который бы абсолютно искренне хотел бы донести до вас, ну, вот сущую правду, какая она есть. Но он же тоже не все увидел. Он увидел ее, он мог ее увидеть однобоко. То есть, по сути дела, мы, живя на земле, мы не знаем правды, мы не знаем всей реальности, какая она есть, одновременно. А тем более, мы не знаем сути, о вечной ценности человеческой души, о том, что ожидает человек, о том, кто такой человек, о том, для чего он пришел сюда на землю. Вот Иоанн, обращаясь к своим ученикам, он говорит, он единственный, Иисус единственный, кто имел вот оттуда с небес, он видел всю картину, он видел все факты, такие, какие они есть, видел их абсолютно точно и пришел на землю для того, чтобы нам об этом рассказать. О чем же он пришел рассказать? Несколько наиболее важных фактов. Первое, он пришел рассказать о реальности Божьих целей. То есть он пришел рассказать, для чего мы живем здесь на земле, для чего этот мир устроен. Он пришел от того, кто создал этот мир. Он пришел от того, кто знает, почему такая сложная клетка, почему такой сложный процесс жизнедеятельности здесь на земле, почему такие сложные законы физики, математики и так далее. Он пришел рассказать, для чего вся эта гигантская Вселенная была так точно устроена. Больше того, он пришел рассказать об ужасе человеческой греховности. Этот его рассказ был прежде всего продемонстрирован очень ярко на Голгофском кресте, потому что он принял на себя грех людей, грех человечества. И вот все то, что было обрушено на Христа на Голгофе, это то, что заслуживает каждый наш грех, друзья мои. Об этом Иисус рассказал. Он пришел для того, чтобы говорить слова Божии. Свидетельство с небес принес. Он пришел рассказать о величии Божьей святости. Божья святость, опять-таки, проявилась на Голгофском кресте. Посмотрите, это Сын, самое дорогое, что есть у Отца. Но Божья святость настолько велика, что Он вынужден обрушить весь свой гнев, жесточайший гнев, даже на Сына, потому что Сын в данном случае взял на себя грех. Сын грешный в данном случае. Не своим грехом, а грехом людей, которые Он взял. Более того, Иисус пришел для того, чтобы рассказать о непостижимости Божьей любви. Дело в том, что все это Отец сделал по одной простой причине. Одна причина заставила Его послать Сына на землю. Помните, какая это причина? Ибо так возлюбил Бог мир. Вот это все, о чем нам Сын говорит. Кроме того, Сын пришел для того, чтобы рассказать нам о богатстве Божьей славы. Когда Он, получив прославленное тело, восхищен был на небеса. Он говорил о вечной участи, о нашем предназначении, о цели того, что Он хочет с нами сделать. Это то, что говорил Сын. Но заметьте, как Иоанн говорит, и никто не принимает свидетельство Его. В этом самая большая проблема. Очень многие люди на земле признают, что Иисус был когда-то личностью. Они признают, что Он даже был выдающейся личностью, которая начала такое огромнейшее движение, которое называется сегодня христианством. Но самый главный вопрос заключается в что люди делают со свидетельством Иисуса Христа. А еще более точно, что вы делаете, как вы относитесь к свидетельству Иисуса Христа. Позже Иисус сам говорил об этом очень конкретно. Посмотрите, Иоанна 14:6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Я бы хотел задать вам вопрос, дорогие мои. Что является или кто является вашим авторитетом? Кто является вашей точкой опоры? Где ваша уверенность базируется, что вы понимаете вещи правильно? Очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда люди верят ученым, философам, аналитикам, каким-то специалистам, кто-то даже актером, музыкантом или еще чего хуже, политиком. А кто-то во всех уже разуверился и говорит: я никому не верю. Это значит, что он верит самому себе. Он верит просто самому себе. Друзья, сегодня мы сталкиваемся с реальной задачей, реальный выбор, который стоит перед каждым из нас. И Иисус пришел с небес для того, чтобы принести нам откровение с неба. Что вы сделаете с этим откровением? Станет ли Он и Его свидетельство основанием нашего мировоззрения? Итак, это две характеристики Христа, о которых говорит Иоанн. Еще две есть. Он говорит, кроме того, что Иисус пришел с небес, и поэтому Он имеет наивысший статус, кроме того, что Он послан Отцом для авторитетного свидетельства о том, что Он там знает или что Он видел там на небесах, кроме того, Он обладает полнотой Духа. Это еще одна очень важная деталь. Посмотрите, 34 стих. «Ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа». Часто эти слова используют, вырывая их из контекста для оправдания псевдодуховных поисков разных людей в разных деноминациях. Но в действительности эти слова говорят об Иисусе Христе и о том, кто Он есть, о качестве Его личности. Дело в том, что Иисус пришел на землю как человек, будучи представителем неба, Он, тем не менее, функционировал как полноценный человек. Послание к филиппийцам – очень важный текст, который нужно знать. Так называемая доктрина кеносис. Я вам объясню, почему она так называется. Посмотрите, 2 глава, 6 стих, здесь написано следующее. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Главное слово здесь – это слово «уничижил». Вот это и есть слово «кенос», от которого происходит, это греческое слово, от которого происходит доктрина, название доктрины – «кеносис». Смысл его в следующем. Вот это слово «уничижил», его можно перевести как «добровольно лишился всего». Добровольно отказался, Он, будучи образом Божиим, Он Бог в действительности, но становясь человеком, для того, чтобы стать полноценным человеком, Он добровольно отказывается от использования своих божественных возможностей, своих способностей как Богу. Для чего Он это делает? Он это делает для того, чтобы прожить жизнь как человек и умереть как человек. И Он это делает еще для одной причины. Он это делает для того, чтобы Его жизнь как человека, она была в абсолютно полной зависимости от Отца. Поэтому смотрите, что здесь происходит. Написано, что Он, став послушным до смерти и смерти крестной, то есть Он открыл Себя полностью к действию Божьего Духа. И Бог исполнил Его Духом полноценно. Иисус Христос – это пример исполнения Духа. В чем оно заключается? Исполнение Духом заключается в том, что Иисус будучи человеком, он был наиболее послушным отцу. Его все цели в каждое мгновение жизни были направлены к одной точке прежде всего. «Отец, я хочу быть послушным тебе. Я хочу быть чутким. Я хочу слышать твое водительство. Я хочу знать твою волю. Я хочу чувствовать так, как ты чувствуешь. Я хочу иметь твои чувствования». И вот он как человек, будучи человеком, и Иисус, он полностью открыл себя в послушании для действия Отца, а Отец готов действовать. Не мерою дает Бог Дух. Отец готов наполнять всякого послушного Ему Дитя Божие. Он готов Ему дать свое водительство. Он готов повести, направить. Он готов исполнить силою Своей. Иисус был самым ярким человеком в этом отношении. Итак, Иоанн объясняет нам, что Иисус действительно выше всех, и Он говорит, Он не такой, как все люди, потому что сошел с небес, во-первых. Во-вторых, Он авторитетный носитель Божьего откровения. В-третьих, Он действительно обладал полнотой Божьего Духа, Он был водимый Духом Святым, Он руководил им, Он действовал через Него. И поэтому Иоанн указывает на Христа, Он говорит, Христос самый главный. Но здесь есть еще четвертая деталь, Он говорит о Божьей власти, которую имел Иисус. 35 стих. «Отец любит Сына, и все дал в руку Его». Здесь нужно отметить, что Божья Троица, все три личности Божества, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, они, конечно же, имеют владычество над всей вселенной, и это владычество вечное, оно было у них всегда. Когда здесь говорится, что Отец любит Сына и дал все в руку Его, речь идет не просто о Сыне Вечности, а о воплощенном Сыне. Речь идет о Бога-человеке, который сошел на землю для того, чтобы стать искупителем людей. Когда Бог только сотворил человека, если вы помните, одной из квалификаций или одной из задач, которую Бог поставил перед людьми, дав им соответствующую квалификацию, было владычество над сотворенной им землей. Посмотрите, Бытие, 1 глава, мы читаем с 27 стиха. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте». То есть человек изначально был создан для того, чтобы владычествовать над сотворенным миром. Если вы помните, когда дьявол искусил человека, то он фактически, дьявол, присвоил это владычество себе. Помните, когда Христос приходит для искушения в пустыне, и одно из искушений, которое предлагает ему, или с которым нападает на Христа дьявол, атакует его дьявол, в этом искушении дьявол прямо говорит. Он говорит, мне принадлежат все царства мира, поэтому я могу их тебе отдать. Почему дьявол так говорит? Потому что он искусил человека. Бог сотворил вселенную, отдал ее владычество человеку. Дьявол захватил власть над человеком, и теперь он приходит к Иисусу и говорит, я тебе могу это отдать. Поклонишься мне, я тебе отдам это. Так вот, Иисус пришел на землю. Одна из целей, для которых Иисус пришел на землю, чтобы, искупив человека, вернуть владычество над вселенной. Человеку вернуть. У Бога оно всегда было. Бог сотворил человека, чтобы человек имел владычество. Поэтому Бог вновь ставит воплощенного Сына, полноценного человека Иисуса Христа, в положении владыки. Посмотрите еще раз послание к филиппийцам. Вот этот стих, который мы, или текст, который мы читали, давайте два стиха дальше еще прочитаем, 9 и 10. «Поэтому, вот потому что Христос унизился, Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». То есть он его сделал владыкой, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Правда, для того, чтобы восстановить это владычество Иисусу, нужно было пройти через Голгофу, чтобы там на кресте победить дьявола и победить смерть. Послание к Колоссянам, это очень детально раскрывается. 2 глава, 14 стих, я сразу подчеркну, что это мой собственный перевод 14 стиха. Вы можете посмотреть, английский перевод достаточно точно переводит это. Русский перевод, немножечко используя старый язык, оригинал не совсем, вернее, оригинал русского перевода не совсем понятный. Здесь написано следующее, посмотрите. «Истребив список наших долгов, предъявляемых нам законом, он убрал его с пути и пригвоздил его ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой». Друзья мои, на Голгофском кресте произошла революция. Революция – смена власти. Иисус Христос на Голгофском кресте отобрал владычество у дьявола для того, чтобы это владычество навсегда было у человека, у Бога человека. Иисуса Христа, и у всех тех, кто подобен Ему, кто подобен Иисусу Христу. Послание к Ефесянам сказано об этом также, что воскресив Иисуса Христа, Бог посадил Его превыше всего. Посмотрите еще раз. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем». Заметьте, в данном случае речь идет уже о владычестве, которое касается не только земли, но и мира духов. То есть он поднимает человека, он воскресил его. Кто умер? Человек умер. Бог не может умереть. Человек Иисус Христос умер. Он воскрешает человека Иисуса Христа, и он поднимает его на немыслимую прежде высоту. Вот почему, вот что означает 35 стих. «Отец любит сына и все дал в руки его». Итак, объясняя ученикам причину своей полной посвященности служению Иисуса Христа, Иоанн Креститель отмечает несколько факторов. Я хочу их повторить еще раз. Посмотрите, Сын превыше всех, потому что Он пришел с небес. Первое. Второе. Сын превыше всех, потому что Он авторитетный носитель Божьего откровения. Он открывает нам реальность, действительность такой, какая она есть. Третье. Сын превыше всех, потому что Он в полноте исполнен Духом Божиим. И четвертое, Сын превыше всех, потому что Он владыка вселенной. Поэтому Он направляет учеников, говорит, Иисус, Ему должно расти, а Я только пришел для того, чтобы осветить Его триумф. Но это еще не все. Иоанн на этом не останавливается. Он подходит к еще одной очень важной части. Он говорит о значимости Сына и о Его практическом выражении, как это касается нас с вами. Дело в том, что существует очень много людей, которые признают божественность Иисуса Христа, которые не спорят, которые на приветствие «Христос воскрес» отвечают «Воистину воскрес» и делают это искренне, от сердца, но которые в своем отношении ко Христу не выражают, не проявляют того, что требовало бы вот это признание. То есть, признание на одном уровне, практическое отношение ко Христу исходит как бы совершенно из другого. То есть они пытаются совместить несовместимое. Устами провозглашают величие Христа, а фактически жизнью не выражают, что Иисус действительно для них велик. Вот поэтому Христос и апостолы много предупреждали об опасности неспасающей веры, о вере, которая только на словах. Вот по этой причине Иоанн Креститель, вот уже здесь, прямо в этом месте, он отмечает два аспекта. Он говорит о важности этих двух аспектов правильного отношения ко Христу. Он говорит о принятии свидетельства Сына, и он говорит о доверии своей жизни Сыну. Давайте посмотрим сначала на важность принятия свидетельства Сына. Люди по-разному относятся к информации. Есть разная информация. Например, вам вчера позвонили и сказали, вот в таком-то магазине распродажа, очень большие скидки, огромные скидки. Или кто-то вам позвонил и сказал, слушай, я перефинансировал дом, отличный дел, есть хорошая возможность. Вы послушали, вы этому 100% поверили, но эта информация может совершенно не изменить вашей реакции. Совершенно не обязательно, что вы поедете в тот магазин пользоваться этими скидками. И совершенно не обязательно, что вы поспешите перефинансировать ваш дом, если там действительно очень хороший дил. То есть это эта информация не обязывающая нас. Есть другая информация. Если кто помнит, наверное, помнят мужчины, которые жили в Советском Союзе и кто служил в армии. Если кто помнит, то вот, так вот, когда человека призвали в армию, ему приносили повестку не по почте, а на дом приносили, и приносили ее под роспись, что ты действительно получил. Почему это так? А по простой причине, потому что эта информация уже обязывает вас к чему-то. Эта информация обязывает вас к действию. Вы должны прийти в военкомат в определенное время. Что-то подобное происходит со свидетельством Иисуса Христа. Соприкосновение со свидетельством Христа накладывает на человека очень серьезную ответственность. Просто соприкоснуться с этой вестью и сказать: «Это очень хорошо, что Иисус пришел. Очень хорошо, что Он был велик. Очень хорошо, что Иоанн вообще показал, что Христос превыше всего. Он пришел с небес, Он нес Божие откровение, Он обладал властью, Он был исполнен Духом Божиим. Слава, аллилуйя! А я пошел своей дорогой». Информация, которая приходит через Иисуса Христа, не такая информация. Эта информация обязывает нас к чему-то. Каждого человека. Хотите вы этого или не хотите. Информация об Иисусе Христе, она обязывает нас. Дело в том, что человек, принимающий свидетельство, соглашается с Богом, а человек, не принимающий, отвергает Бога. Давайте посмотрим 33 стих еще раз. «Принявший его свидетельство, этим запечатлел, что Бог истинен». Иоанн использует здесь образ печати. Печать в то время была самая наивысшая форма подтверждения истинности заверяемых документов. То есть, когда человек ставит печать, это намного больше, чем слова просто. Это абсолютно продуманное, это ясно выраженное, насколько этот человек может видеть, насколько он понимает, он заверяет этот документ. Таким образом, Иоанн говорит о том, что принятие свидетельства Иисуса Христа – это признание того, что Бог истинен. Это ключевая точка. Вы помните, с чего началось грехопадение? Сущность грехопадения началась с сомнения в истинности Бога. Помните, дьявол подходит к человеку и говорит: «А подлинно ли говорил Бог?» И как только человек поставил себя в положение, когда он начал сомневаться в истинности Бога, он уже встал на эту скользкую дорогу, которая привела его к катастрофе. Друзья, восстановление человека после грехопадения возможно только одним путем. А для того, чтобы оно произошло, чтобы человек вернулся к Богу, для этого нужно изменить это ключевое обстоятельство. Человеку нужно признать, что Бог истинен. Только тогда возможен какой-то разговор о спасении. Так вот, Иоанн Креститель ясно говорит: нет более яркого свидетельства Бога, как то, которое выражено в Иисусе Христе. Принятие свидетельства Иисуса Христа – главный признак признания истинности Бога. То есть, если человек говорит: «Я живу себе спокойно, я Бога не трогаю, я ничего плохого ему не сделал, и пусть он меня, пожалуйста, не беспокоит, и какие у него могут быть ко мне претензии». Так вот, друзья, очень важный фактор – отношение к свидетельству Иисуса Христа. Если человек не принимает свидетельство Иисуса Христа, это означает, что он считает Бога лживым. Он, человек, конкретный человек, он считает Создателя Вселенной лживым. Он не просто ставит его под сомнение, он утверждает, что моя точка зрения правильная, его точка зрения неправильна. Вот почему спасение невозможно без Иисуса Христа. Вот почему спасения нет вне Иисуса Христа. Причем, обратите внимание, речь идет не просто о принятии Иисуса Христа в общем. Здесь говорится о принятии свидетельства Иисуса Христа. Вот того, о чем мы перечисляли, что мы перечисляли сегодня. И второе. Иоанн говорит о важности веры в Сына. Он говорит о важности принятия свидетельства Сына. Так вот, принятие свидетельства Сына – это первое, важнейшее условие. Оно является фундаментом или основанием, на котором возможен следующий шаг – вера в Сына или практическое доверие Сына. Иоанн подчеркивает, что вера в Сына имеет двойной эффект. Во-первых, она становится инструментом, который открывает путь в жизнь вечную. И кроме того, посредством веры человек освобождается от вечного осуждающего действия Божьего гнева. Посмотрите еще раз 36 стих. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Заметьте, друзья, яснейшее, предельно ясное объяснение сути спасения. И заметьте, это еще Иоанн Креститель объясняет своим ученикам. Очень обоснованно, очень категорично, очень ясно сказано. Все человеческие рассуждения, весь скептицизм, которого сегодня так много, когда люди говорят, а почему люди пойдут, они могут они пойти в ад, а не может Бог их просто так наказать. Не просто так, друзья, не просто так. Все те, кто пойдут в ад, кто будут находиться под гневом Божьим, они будут находиться там, потому что они не приняли свидетельство Сына. Это главная проблема. Евангелист Иоанн уделяет очень много внимания вере, спасающей вере, вере в Иисуса Христа, в Сына Божьего. И причина этого в том, что вера – единственная возможность соединения с Иисусом Христом. Это не поэзия, это не мистика, это не просто громкие слова. Это реальная практика жизни, которая сделана возможной через Иисуса Христа. Верующий человек, верующий в Сына – это человек, принявший свидетельство Иисуса Христа. Мы уже говорили только что о том, что это означает. Давайте еще раз посмотрим на это свидетельство с точки зрения нашего принятия. То есть принять свидетельство Иисуса Христа означает признать. Давайте еще раз посмотрим. Признать реальность Божьих целей для меня. Вот это свидетельство Иисуса Христа. Я хочу, чтобы каждый из нас сейчас задал себе вопрос – какой мы видим жизнь? Мы видим ее, исходя из моего собственного представления о ценностях, о том, чего я достигаю, о том, к чему я хочу прийти, о том, для чего я живу здесь на земле. Или же мы, приходя к Иисусу, мы знаем, что Он принес с небес Божье откровение, которое говорит, вот для чего я живу. Второе. Ужас человеческой греховности. Это глубокое, ясное понимание своей собственной негодности. Понимание того, что мы в своей негодности заслуживаем вечного мучения. Мы привыкли измерять нашу жизнь относительно. То есть мы смотрим на себя в сравнении с людьми, которые рядом. Если мы не сильно хуже людей, или, может быть, даже в чем-то немножко лучше, то мы чувствуем себя хорошо. Ну, если не архангелами Божьими, ну, хотя бы не такие, как прочие люди. Если мы чуть-чуть хуже где-то что-то сделали других людей, нас совесть судит. Но заметьте, это все относительное. Божья оценка, как мы видим в Священном Писании, в свидетельстве Иисуса Христа, она абсолютная. И Иисус Христос открыл нам ужас нашей собственной греховности. Моей греховности, вашей греховности. Это принятие этого факта. Кроме того, принять свидетельство Иисуса Христа означает признать величие Божией святости. Это признать, что ее невозможно обойти, невозможно не заметить. Святость не может проигнорировать человеческую греховность. Опять-таки, это то, что не укладывается в нашем положении, в нашем уме, потому что мы часто привыкли думать о всем этом относительно. Мы часто думаем о том, что каким-то образом Божью святость можно заставить замолчать. Четвертое. это признать непостижимость Божьей любви. Заметьте, это то, что открыл нам Иисус Христос. Он открыл, что мы грешны, ужасно грешны. Он открыл, что Бог свят, абсолютно свят. Но Он здесь же открывает нам, что этот святой Бог любит нас. Любит нас безграничной любовью, которую мы не можем себе представить. В этом наше утешение, в этом наша радость, и в этом источник нашего счастья, и в этом покой и мир, которым Бог наполняет наше сердце. Друзья, вот что, вот почему мы должны смотреть на Иисуса Христа снова и снова. И последнее. Признать свидетельство Иисуса Христа означает признать богатство Божией славы. Вот почему наша радость связана с тем, что ожидает нас в небесах, намного больше, чем с тем, что происходит на земле. Вот почему наше счастье не зависит от того, сколько денег у вас, или удалось ли вам выйти замуж или жениться, или есть ли у вас дети или нет. Это то, что принес Бог в Иисусе Христе. Принять свидетельство Иисуса Христа означает практически все это признать, лично признать. Есть второй шаг – уверовать в Иисуса Христа. Основываясь на вот этих первых фактах, на принятии, уверовать в Иисуса Христа означает определенная реакция. Признать Божье право определять цель и смысл нашей жизни. Признать лично себя погибшим грешником. Признать, что Иисус умер на кресте за твои грехи, чтобы дать тебе свою праведность, доверить себя самого, свою жизнь, свое будущее Иисусу Христу и познавать Иисуса Христа с целью, чтобы практически жить им. Друзья, это то, о чем еще Иоанн Креститель говорил своим ученикам. Это то, что мы повторяем снова и снова. Это то, что, дорогие мои, нужно каждому из нас больше всего, несмотря на то, что мы очень часто об этом забываем. Мы помолимся сейчас. Я хочу пригласить вас, давайте преклоним колени. Давайте сосредоточим вот сейчас весь наш духовный взор на Господа нашего Иисуса Христа, с тем, чтобы проверить, что мы приняли свидетельство Его, и мы уверовали в Него. Помолимся.